обе выше». Сестры обменялись взглядами, не смогли удержаться от смеха, пришли, наконец, в себя, и тем дело и закончилось. Как-то так получилось, что в их присутствии неловкость и чувство вины не способны были долго существовать. Мне хватило здравого смысла позволить им устанавливать некоторые правила, соблюдать некоторые табу, какие они сами считали необходимыми. Об отметках больше не упоминалось. Я никогда не спал с ними двумя вместе. Днем мне не следовало оказывать предпочтение ни одной из них. Впрочем, они и сами избегали какого бы ни было физического контакта. А порой делили меня поровну. Я держал за руки обеих, сидя в кино или где-то еще. Если мы смотрели телевизор, они обычно усаживались бок о бок, поодаль от меня, как это делают сестры, значительно моложе их по возрасту. Впрочем, они ведь прошли жестокую школу. Их, совсем маленьких, регулярно оставляли одних по ночам. Несмотря на частые перепалки, они любили чувствовать близость друг друга. Помню, как-то раз они заговорили о том, как играли одними и теми же игрушками, одними и теми же куклами, как были тогда дружны. Тогда я гораздо лучше понял, почему им так легко делить, не завидуя и не ревнуя, взрослую игрушку, которой для них теперь оказался я. В принципе, дело было именно в этом. Наши отношения строились на какой-то смеси любознательности, нежной привязанности и физического наслаждения. Но любви в этих отношениях не было и следа. Подозреваю, что и физическое наслаждение испытывал в основном лишь я. Каждая в отдельности призналась как-то, что больше всего любит просто лежать рядом в темноте и разговаривать. И обе могли бы проговорить всю ночь, если бы я их не останавливал. Всю жизнь они жаждали исповедаться и до сих пор не встречали человека, чьей профессией было слово, кто мог бы их разговорить, выслушать, исправить ошибки, не обижая, не задевая их самолюбие. Марджери обладала особенно ярким и свежим чувством прошлого. Ее воспоминания были прелестны. Школьные вылазки на природу, театры, где сестры выступали, типажи из мюзик-холла, родственники, профессиональные трюки. И она была гораздо лучшим мимом, чем Мириам. Однажды в гостиной они продемонстрировали мне свой прежний номер. Очень умело поставленный танец, прекрасная работа ног. Но песенка, которую они было начали петь, да тут же, к счастью, прервали. Фальшивили обе страшно. К тому же надо всем этим витал печальный дух умершего искусства, отмирающей формы развлечений. Вдобавок ко всему, я теперь ясно осознавал, что на мне лежит ответственность за них обеих. Первый вариант сценария был уже отправлен. Сцена, в которой они были заняты, я решил использовать в ней их обеих. В принципе, прошла, но я не мог твердо обещать им получение роли до тех пор, пока не прибудет съемочная группа и не начнутся съемки. Я предупредил сестер об этом. Им вроде бы было все равно. Не все равно было мне. Их антрепренер настаивал, чтобы они заполнили паузу какой-нибудь старой работой, но им было неинтересно. Они часто говорили о том, чтобы стать натурщицами, работать в кабаре, обсуждали массу других глупейших проектов. И я все больше и больше сомневался, не следует ли мне поддержать настояние их антрепренера. Где-то в глубине души у обеих крылась неистребимая склонность плыть по течению, какая-то беззаботность, безответственность. А может быть, они обладали тем особым бесстрашием, которое обессмертил Брехт. Покуда есть в кармане мелочь на кино и на пакетик жареного картофеля, пока есть где переночевать, жить можно. Порой это меня раздражало, но я осознавал, что во мне говорит принадлежность к среднему классу, и раздражение мое обусловлено именно этим. Так мы прожили недель 7 или 8. Потом мне понадобилось поехать в Нью-Мехико, где будущий режиссер моего сценария заканчивал какой-то вестерн, чтобы обсудить кое-какие переделки. Я сказал сестренкам, что они могут пожить в моей квартире, пока меня нет, и они сказали, что поживут. Но меня не очень удивило, когда однажды, вечером, перед самым отъездом, я вернулся домой и обнаружил, что их нет. Это уже некоторое время носилось в воздухе. На моем бюро был разложен итонский галстук.
Галстук выпускника частной мужской привилегированной школы в Итоне, основанной в 1440 году. Почти все премьер-министры Великобритании — воспитанники итонской школы.
Должно быть, они увидели его в витрине шикарного магазина мужской одежды и решили, что мне понравится рисунок. И пара кошмарных двойных запонок. Я не очень многому успел их обучить, но мне было обидно, что девочки не заметили, что запонок я не ношу. Гораздо приятнее оказался букет хризантем, а того приятнее — записка, нацарапанная на листке бумаги. «Мы никогда никого не полюбим и вполовину так крепко, как тебя. Ни за что». Я учил их не путать «не» и «ни», а как писать «вполовину», они узнали из моего сценария. Я и сейчас храню эту записку. Я позвонил в угол, но они там не появлялись. Их не было там и те два дня, что оставались до моего отъезда в Штаты, когда бы я ни звонил. Их антрепренер тоже не смог мне помочь. Через две недели, вернувшись домой, я опять обратился к нему. К тому времени мне уже удалось запродать хотя бы ту идею, что девушкам стоит устроить пробу в присутствии режиссера и продюсера. Однако, к моему ужасу, оказалось, что Мириам и Марджери только что отправились в Германию в составе танцевальной труппы по приглашению какого-то мюнхенского ночного клуба. Антрепренер заверил меня, что клуб вполне на уровне, что сам он ни за что не стал бы заниматься экспортом белых рабынь, и что он, разумеется, даст им знать о более определенных возможностях получить роль в моем фильме. Он сообщил мне их адрес, куда я сразу же и написал. Однако ответ от сестер я не получил, и даже когда начались съемки, их следов так и не удалось обнаружить. Девушки покинули мюнхенскую труппу уже через три дня после того, как были туда приняты. Их мать предполагала, что сестры в Италии, но они письма-то писать не приучены. Усталые и покорные нотки в ее голосе заставили меня снова ощутить чувство вины. Это я помог отлучить их от дома, и теперь мать лишилась последней опоры.